площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, продюсер программы Наталья Пориэта. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Ближе к завершению часа расскажем о том, что делать, если вы заметили крысу. Грызуны эти могут представлять значительную санитарную угрозу, поскольку переносят различные болезни. К каким службам обращаться, какие меры предпринимать для контроля за популяцией крыс? Об этом подробнее ближе к завершению часа. В Латвии растет интерес к криптовалютам. Каждый четвертый человек до 30 лет уже владеет какими-то криптоактивами. Подробнее поговорим о крипторегулировании на европейском уровне и о том, что в Латвии в этой области делается, подробнее примерно через полчаса, тем более, что в эти дни проходит Балтийская конференция блокчейна и криптовалюты. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта, очень скоро культурный блок, в котором мы обсудим скульптуру Лабрид, которая появилась на знаменитом здании такой обложки югенд-стиля на улице Элизабетес. Подробнее об этом совсем скоро вместе с Еленой Власовой мы поговорим. Ну а начинаем этот информационный час с международного блога.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Несколько американских изданий сообщили со ссылкой на информированные источники в администрации президента США, что американцы готовят, передали Киеву и его европейским союзникам предложение по окончанию российско-украинской войны. И если говорить о возможных предложениях, Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что США предлагают Киеву, в числе прочего, возможность признания российской аннексии Крыма, гарантии отказа от вступления Украины в НАТО, признание территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной и передачи ее под контроль США. Ранее Bloomberg сообщал, что в рамках возможной сделки Вашингтон предлагает частично отменить санкции против России. Подробнее обсудим, что известно об этом плане вместе с Евгением Антоновым, который с нами на прямой связи. Евгений, приветствую. Уточни, пожалуйста, подробности этого плана, ну, помимо того, что я уже сказал, что здесь в данном случае является новым в тех условиях, которые Вашингтон выдвигает Киеву.
Ну, мы знаем пока не очень много. Мы знаем, что этот план 18 апреля в Париже, где состоялась, в общем, встреча соединенных представителей США и европейских союзников Украины, тоже был представлен. И очевидно, что теперь он обсуждается в Киеве. Хотелось бы сказать, что этот план был представлен также и в Москве, и обсуждается теперь в Москве. Но сказать так сложно по той причине, что, вероятно, этот план в значительной степени в Москве подготовлен. Он очень соответствует тем пожеланиям, которые, в общем, были изначально у России по завершению войны. И, в общем, в очень большой степени можно предположить, что то, что мы видим сейчас на бумаге, то, что обсуждает вся мировая пресса, это исход вот этих вот выезжей Стива Уиткофа, представителя Трампа, миллиардера, и его встречи с Путиным. И вот, вероятно, Путину каким-то образом удалось достучаться до этого человека. Какие аргументы он использовал, мы, конечно, не знаем, но факт остается фактом, что в том виде, в котором сейчас эта сделка предлагается, она, в общем, практически решает ключевые потребности Москвы и не решает ключевые потребности Украины. В первую очередь не решается вопрос гарантий безопасности, они никаким образом не звучат, непонятно, что, собственно, будет как это будет достигаться, что Украина сможет жить мирно и Россия не будет ей угрожать. Это с одной стороны. Ну и вот действительно возникает вопрос, что Украина должна фактически отказаться от стремлений вступить в НАТО, и частично в той или иной степени, непонятно насколько, потому что тот факт, что США признают, даже если они признают аннексию Крыма России, не означает, что Украина должна это признать. Этих деталей мы пока не знаем. Но, тем не менее, это впервые появилось в публичном пространстве, и это, конечно, очень серьезный знак смены того, как США теперь воспринимают норму в международных мировых делах, что звучит достаточно тревожно.
Вероятность того, что Украина пойдет на эту сделку, какова она?
Это очень сложный вопрос, и он на самом деле зависит уже не только от Украины, но и от Европы. Сейчас, в принципе, все оказались в очень сложной ситуации. Это какой-то такой момент, рубеж, который нужно преодолеть. Дело в том, что та часть вот этого договора, вроде бы этой сделки, которую предлагает США, она подразумевает, что если стороны Россия и Украина на нее не идут, то США просто сворачивают полностью военную и экономическую поддержку Украине, даже в том незначительном виде, в котором она сейчас осуществляется. Буквально за несколько дней до того, как план был представлен в Париже, Марко Рубио, госсекретарь США, говорил, что Трампу уже все это надоело, и если мир не наступит сейчас, то Трамп просто умоет руки. Ну, так вот, в общем, во все это упирается в то, сможет ли Украина и Европа обеспечить свою безопасность Украины в данном случае своими силами, без помощи США, насколько Украина готова продолжать сопротивление, и потому что очевидно, что каждый день боевых действий уносит огромное количество жизней, и с украинской стороны в том числе. И ответа на этот вопрос нет. Есть ощущение, что мы узнаем ответ на этот вопрос на этой неделе. В среду запланированы переговоры в Лондоне, в которых принимают участие, в частности, Украина и европейские союзники. И там, так или иначе, скорее всего, будет как-то формализовано отношение к этой проблеме. Она имеет, в общем, довольно большое измерение. И военное измерение, и экономическое измерение, но и политическое тоже. То есть до какой степени, в общем, и Европа, и европейские лидеры, и Украина готовы продолжать сопротивление. Мы пока не знаем ответа на этот вопрос.
Ты сказал, что Трампу надоело. Надоело что? Что Украина продолжает сопротивляться. Я правильно тебя понял, да?
Трампу надоело, что он не может сделать то, что ему казалось очень простым. Трамп — это фигура, которая любит простые эффектные шаги. Ему нравятся сделки, которые он может назвать выгодными и которые удается заключить быстро, без какой-то борьбы. Он в какой-то момент понял, убедил себя, возможно, из-за предубеждения в отношении Зеленского или какой-то симпатии по отношению к Путину и России, это сейчас никто точно не знает. Он убедил себя в том, что главным препятствием к мирным переговорам является именно Зеленский. На протяжении последних вот двух месяцев этих переговорных усилий, если можно их так назвать, в общем, мы видели, что Трамп оказывает очень значительное давление на Украину и практически никакого давления на Россию. Более того, заведомо были приняты какие-то российские пожелания и требования, как совершенно уместные и нормальные, то есть как некая такая базовая точка, от которых можно исходить. В частности, претензии на 4 региона, которые Россия вписала себе в Конституцию, проведя там какие-то абсолютно непризнанные никем референдумы, когда большая часть населения просто покинула их из-за войны. И тем не менее, вот Стив Уитков, упомянутый выше, говорил, что да, но они же провели референдум, и это не имеет права на эту часть территории. Это все производит очень сложное впечатление такое, как сказать, хочется подобрать какие-то дипломатичные слова. Трамп считает, что главное препятствие в этой к миру — это Зеленский. Он неоднократно говорил фразы, которые можно трактовать так, что Зеленский не должен был вообще начинать сопротивляться, имея в виду, насколько сильная Россия. Ну и теперь мы видим в некоторой степени какой-то, ну вот, логичный для Трампа конец этой истории, когда Трамп, ну как бы, выдвигает требования и условия, которые на самом деле выгодны и удобны только для Москвы.
Понятно. Значит, будем следить за с развитием ситуации. Я так понимаю, что в ближайшие дни что-то будет более ясно относительно и самого плана, и возможности его реализации. Так?
Да, мы ждем на этой неделе каких-то новостей. Завтра переговоры в Лондоне. Ну и вообще, судя по всему, на этой неделе в какой-то степени все это должно проясниться. По крайней мере, что конкретно должна сделать Украина? Должна ли она признать отказ от Крыма, в частности, если такое требование? Как будет урегулирован контроль за Запорожской АЭС? Это очень сложный, непонятный вопрос. Что из себя будет представлять американский контроль за этой станцией? Я вообще не понимаю, что это. Я не думаю, что хоть кто-то понимает. Очень много вопросов, и ответов пока нет. На этой неделе, скорее всего, мы их получим и, наверное, обсудим еще раз.
Евгений Антонов был вместе с нами. Мы говорили о плане, о котором стало известно американским медиа, который подразумевает запрет наступления в НАТО для Украины, признание аннексии Крыма. Во всяком случае, такие условия выдвигает Трамп для достижения мира в ближайшие дни. Переходим к другим темам.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Возвращаемся в Ригу, поговорим о современном искусстве на улицах Риги. На балконе одного из домов исторического квартала Югенд появилась необычная скульптура, ее художник Айгер Бикш. Это скульптура «Лабрит». Что она означает, как долго она там простоит, об этом мы прямо сейчас и поговорим вместе со мной на прямой связи. Елена Власова. Елена, приветствую.
Привет, Рома. Для начала такое маленькое предисловие. Если сравнить Ригу с любой другой европейской столицей, то первое, что бросится в глаза, это недостаток у нас произведений искусства под открытым небом. Я думаю, все с этим согласятся. В Европе улицы и площади городов таким современным артом буквально нашпигованы. А у нас, памятники есть, а вот таких современных эффектных арт-объектов катастрофически не хватает. Да, мы знаем, что наша публика, чрезвычайно консервативна. И на любое непривычное для нее произведение искусства она реагирует, как правило, прежде всего, гневными комментариями в социальных сетях. Но вообще-то современное искусство и не должно ласкать взгляд, быть простым и комфортным. Если такое искусство не вызывает никакой реакции, значит, оно вообще никак не работает. При этом вот такое уличное искусство – это не просто украшение города. Это еще и довольно мощный и при этом, между прочим, абсолютно бесплатный инструмент маркетинга и рекламы. И если такой объект действительно эффектный и расположен в удачном месте, то он становится инстаграмным хитом. И, естественно, тем самым способствует популяризации и узнаваемости города. Так было, например, вот со скульптурой Ольги Шиловой «Наблюдатель за башнями Риги». Все знают эту скульптуру, этот смешной человечек с телом, как будто скрученным из проволоки, который лежит на набережной Даугавы возле здания Светбанк. Этот объект обожают туристы, там часто фотографируются молодожены, и вообще это такой вот хит Инстаграма. Еще одна прекрасная скульптура того же упомянутого тобой, Рома, Айгера Бикша «Два Райниса» возле Национальной библиотеки. Тоже очень инстаграмный объект, его обожают туристы, точно так же, как и его же скульптуру «Девочка с туфлей» в Ботаническом саду. Вообще-то, это все уже довольно старые объекты. Например, вот скульптура Ольги Шиловой, «Наблюдатель за Рижскими башнями», он был установлен еще в 2007 году. И мне кажется, сегодня нечто подобное уже представить довольно трудно, потому что вкусы у публики сейчас стали гораздо более консервативные, и заказчики осторожничают. 10 лет назад фонд Бориса и Нары Тетеревых проспонсировал большую программу под названием «Искусство в публичной среде». И тогда, в результате конкурса, в Риге появились такие объекты, как «Рижский лев». Это скамейка в виде лежащего на спине льва на остановке возле Академии художеств. Очень популярный объект. Или «Рижское привидение» у крепостной стены в старом городе. Также это были металлические уточки в саду Вестура, гигантский пасхальный заяц в Ботаническом саду. В общем, там было много объектов. И все эти объекты с годами публике очень полюбились. Хотя, между прочим, в свое время они вызывали большую критику со стороны нашего арт-сообщества. Именно как раз из-за недостаточного авангардизма. Мол, это такое слишком уж простенькое, доступное массам искусство. Но сейчас нет и такого. Если что-то и появляется в городской среде, то ненадолго. Например, вот во время ковида Евросоюз выделил из специального фонда 150 тысяч евро, и на них было создано 10 объектов для городской среды. Они простояли несколько месяцев. Очень любят уличный арт в Кулдыге, например. Там, кстати, живет много художников. И прошлым летом там прошла очередная довольно забавная выставка под открытым небом, где был и Иисус, плывущий на венте на суп-доске, и обнаженный человек на крыше одного из домов, и металлические цветы в пруду, и какие-то диковинные звери из сантехнических труб. Также еще одна точка развития современного искусства – это Лепая, где этот жанр искусства под открытым небом продвигает известный скульптор Эгон Першевиц. Многим, наверное, известна его работа «Милда» в йоговской позе лотос, да, или «Русалочка», которая несколько лет лежала на пирсе в Карусте. Ну, в Риге тоже в прошлом году было выставлено несколько объектов. Правда, один из них оказался опасным, там несколько человек получили травмы. И, в общем, как бы мне кажется, после этих случаев к вопросу арт-излишеств наши власти стали подходить еще более осторожно. Ну вот я извиняюсь за такое долгое вступление. Наконец, главная новость. Действительно, в историческом центре Риги на улице Элизабетес 10Б на балконе одного из самых красивых и эмблематичных, я бы сказала, домов Югенстиля стиле появился вот такой арт-объект, скульптура под названием «Лабрид». Она представляет собой фигуру молодого обнаженного мужчины, который, ну вот, судя по всему, только что проснулся, вышел на балкон и не то зевает, не то что-то громко кричит, приветствуя любимый город. Можно по-разному трактовать. Причем в лице этого человека угадывается реальный исторический персонаж. Это знаменитый кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, в юности, разумеется, да, уроженец Риги и сын того самого архитектора Михаила Эйзенштейна, который, собственно, и построил самые красивые рижские дома в югенстиле, и, в частности, этот дом тоже. Ну, вот, казалось бы, здорово. И тебе связь с историей города, и дополнительная приманка для туристов. Я сама вчера была на этом месте и видела, как народ стоит, смотрит наверх, изучает этот дом и эту фигуру. Но нет, разразился скандал. Якобы нажаловались какие-то озабоченные граждане. И несмотря на то, что эта скульптура сделана по частному заказу и выставлена на балконе частной квартиры, оказывается, ее нельзя было там устанавливать без согласования с властями, потому что дом – памятник истории и архитектуры. Но, с одной стороны, правильно. С другой стороны, надо заметить, что Айгерс Бикше – это очень опытный и титулованный скульптор. И что попало, куда попало, он не устанавливает. Эта скульптура выполнена из полированной нержавеющей стали. Она выглядит очень корректно и деликатно и никоим образом не портит окружающую югенд-красоту. Наоборот, с моей точки зрения, даже подчеркивает ее. Потому что в этой полированной стали отражается все окружающее пространство. Тем не менее, Управление национального культурного наследия сейчас будет проводить экспертизу этой скульптуры и, как было сказано в их заявлении, оценивать все обстоятельства ее установки. В общем, закрутилась такая бюрократическая машина, и не факт, что эту скульптуру оставят на своем месте. Возможно, ей придется скитаться точно так же, как пришлось скитаться знаменитому Сэму, обезьяне-космонавту, которого в свое время выселили из парка Кронвальда и который в итоге нашел пристанище в квартале на Тейке. Слава богу, что нашел. Кстати, в Вильнюсе есть его собрат, гигантская горилла в районе Паупис. Это такой бывший промышленный квартал, который ныне превращен в модный и стильный район. Так вот, там искусство уличного просто, ну, на каждом шагу. И вообще, Вильнюс в этом плане далеко ушел от Риги. Ну, а у нас пока что все современное искусство, кажется, перемещается в торговые центры. Например, вот в галерее
«Центр». Да, я думаю, что недавно... ну, это, да, отдельная тема. Спасибо большое, да, то есть понятно, что сложно у нас вживается в уличную жизнь современное искусство. Елена Власова рассказала нам о скульптуре, которая появилась сейчас на одном из самых красивых домов в Риге. Будем следить за ее судьбой, в том числе за тем, как развивается уличное искусство в Риге. Мы переходим к новостям спорта. Роман Антонович вместе с нами, и мы сейчас поговорим о теннисе, насколько я понимаю. Роман,
да.
Приветствую.
Да, я продолжу вчерашний рассказ. Я уже тогда рассказывал об Алене Остапенко и ее победной поступе на турнире в Штутгарте. И вот вчера был финал, и Алена в одни ворота практически обыграла первую ракетку мира, белорусскую Арину Соболенко, 6-4, 6-1. И таким образом в этом сезоне у Алены уже, нет, пока что первый титул, но уже 9-й в карьере в одиночных турнирах. Естественно, все Алене сейчас припоминают тот самый Ролан Гаррос, единственный титул турнира «Большого шлема». И понятное дело, что после победы вот на таких соревнованиях, как в Штутгарте, Алена сразу попадает в центр внимания прессы, ей задают вопросы, просят вернуться тогда, в тот самый 2017 год, когда она на грунте взяла пока единственный титул серии «Большого шлема». Вот. Но что касается Штутгарта, то очень важно помнить, что у Алены это 7-й заход. В 2018 году она дошла до четвертьфинала. Год назад она вылетела аж в первом круге. Но вот теперь Алена оказалась сильнее абсолютно всех. Она безупречно играла в финале. Выиграла 25 из 31 подач. В то время как у Соболенко этот показатель гораздо ниже. На второй подаче более успешной была соперница, но Алена реализовала более половины брейкболов, и вообще Алена выглядела во втором сете практически непобедимой. 6-1, я напомню, был результат. И призовые для такого турнира, как в Штутгарте, не особенно большие. Там за финал чуть больше 100 тысяч евро получают, но что примечательно, почему приезжают вообще теннисистки самого высокого ранга на этот турнир. В этом году было из топ-7 6 спортсменок. В качестве приза еще вручают ключи от новенького Porsche. В данном случае это был Macan 4. И вот Алена на нем красиво так с корта и выехала. Ну, нужно сказать, что очень зрелую игру Остапенко демонстрирует. Она даже сама в интервью об этом говорит, и вот журналисты спрашивают у нее, а неужели вот действительно сейчас как-то меньше давления, потому что турнир не такого высокого ранга, не 1000 и не ТБШ. Вот. Но Остапенко говорит, что в карьере у нее уже было предостаточно давления, и вот сейчас она его даже в финальной встрече не чувствовала. Просто вот играла очередной матч, и это, наверное, все-таки это сказывалось. Это было видно, что когда Алена не начинает думать там о каких-то ставках, которые вот на нее давление какое-то оказывается, что от нее чего-то ждут, что она должна выигрывать. Она это прекрасно понимает, что, естественно, победа – это главная цель. Вот. Но когда начинает думать просто об игре, начинает более спокойно себя, раскованно чувствовать на корте, не нервничать, да, не давать волю эмоциям чересчур, то, в принципе, получается очень такая игра, которая уже характерна для теннисистов высочайшего уровня, с очень большим опытом, ну, таких зрелых спортсменов. Вот, мне кажется, Алена уже нашла вот эту тропинку, она уже чувствует почву под ногами и сейчас больше внимания уделяет именно качеству своей игры, а не эмоциям. Ну, и старается, естественно, сама не оказывать на себя давление. Но у спортсменов, у теннисистов особенно сейчас такой очень плотный график, и, несмотря на победу, отпраздновать толком не удалось, Алена уже в Мадриде, там начинается, уже начался другой турнир WTA 1000 на грунте, и вот там как раз-таки Алене вполне возможно в четверг предстоит встреча с Анастасией Севастовой. Но это совершенно другая история, об этом в следующий раз.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Ну а впереди в Домской площади разговор о криптовалютах. в каком они находятся сейчас статусе. Об этом подробнее поговорим уже совсем скоро.
Домская площадь.
Интерес к криптовалютам растет не только во всем мире, но вот и в частности и в Латвии, особенно среди молодежи. Вот каждый четвертый человек до 29 лет владеет какими-то небольшими криптоактивами, правда, не превышающими обычно 1000 евро. Ну, вот поговорим о крипторегулировании в Европейском Союзе, в частности в Латвии. Дело в том, что в эти дни, сегодня, завтра проходит Балтийская конференция блокчейна и криптовалюты. Подробнее и о ней тоже нам предстоит поговорить вместе с членом правления Ассоциации развития блокчейна, юрист Кристиан Вунге. Вместе с нами в этой студии. Приветствуем.
От первого лица.
В каком сейчас статусе пребывают криптовалюты в Латвии? Расскажите подробнее, как они уживаются, например, с банками и, в общем, такими классическими методами, фиатными валютами, ну, то есть наличными и расчетными картами.
Да, спасибо за вопрос. Ну, наверное, стоит начать с того, что такое есть криптовалюта. Криптовалюта – это новая форма цифрового актива, которая работает вне банковской системы, вне банковской сферы влияния. И главная была проблема, что, используя криптовалюту или связанные с ней технологии, люди могут попасться в руки мошенников, потерять деньги, они не защищены как правами потребителей, и трудно отслеживать также отмывание денег и финансирование терроризма. Поэтому и было идейно еще начиная с 2018 года, а уже в 2022 и вступило в силу в декабре 2024 года регулирование, которое предусматривает более, поднимает вопрос прозрачности и старается так урегулировать этот вопрос, чтобы потребитель мог видеть более прозрачные компании, как они работают, с чем они взаимодействуют, чем они обеспечены их активы и как они защищены.
Сколько я понимаю, на сайте Латвийского банка, кстати говоря, да, можно и регулятора посмотреть, какие в данном случае отдельные биржи, предлагающие в том числе криптовалюты, они являются, так сказать, прозрачными с точки зрения латвийского законодательства. А как происходит контроль над криптовалютами в Латвии, как вы его характеризовали?
Да, вы совершенно верно отметили, что на сайте Латвийского банка можно ознакомиться с информацией о криптовалютах. Они вообще большие молодцы и проделали большую работу. У них есть дорожная карта, как, допустим, получить лицензию, криптолицензию, какие документы необходимо предоставить, сроки рассмотрения этой лицензии. На сегодняшний день, правда, надо отметить, что нам известно, что примерно 35 компаний консультировались с Латвийским банком, но так как по закону Латвийский банк не имеет права просто раскрывать, кто к ним приходит, и раскрывать информацию, кто приходит к ним за консультацией, кто уже подал заявки, пока они не рассмотрены. Соответственно, мы точно не можем сказать, кто в процессе получения этой лицензии сейчас на самом деле находится. Но интерес есть, и наша ассоциация как раз этот интерес поднимает. По поводу бирж и вообще, кого он регулирует, это регул, начнем с того, наверное. Это, конечно, эмитенты, это токенов, стабилкоинов, то есть есть разные типы валют, одни называются токены, это, по сути, своей не валюта, это актив, который ты можешь на что-то обменять или как сувенир, грубо говоря, можешь хранить. Он не предусматривает особо, что ты на нем что-то можешь заработать. Вообще, наверное, стоит отметить, что уже неправильно, на мой взгляд, говорить о том, что криптовалюта – это инвестиция, которую надо вкладывать, чтобы резко заработать деньги. Вот такой же, простите за жаргон, но это не казино, это не кинуть больше ладик в аппаратик, чтобы что-то поднять. К этому относиться надо более серьезно, как к вложениям. Так вот, МИКа, она регулирует эмитентов, биржи, обменники криптовалют и кастодиальные сервисы. Это сервисы, которые хранят ваши активы. Да, или часто все это вместе может быть какой-то единый провайдер, который эти услуги делает. Например, Binance, он и биржей является, и осуществляет хранение криптовалюты, да, то есть такое комбинированное у них.
Ну вот вы упомянули, да, о лицензиях, которые нужно получать у банка, латвийского банка. Ну, это речь идет о компаниях, которые, да, выступают как юридические лица. Я в данном случае хотел бы несколько спуститься на уровень такого бредового, да, латвийца, который либо имеет какие-то уже криптосбережения, либо об этом задумывается. Потому что, ну да, вы уже упомянули, разумеется, вокруг в свое время, да, значительного роста биткоина или других криптовалют, возникает такой миф, ну и в данном числе и все-таки какие-то редкие, но истории успеха, да, когда ты смотришь, что человек вложил там, значит, немного, а в итоге заработал какое-то невероятное состояние, да, и в данном случае что нужно знать рядовому латвийцу, таких все больше и больше становится людей, которые начинают какие-то хранить свои сбережения в криптовалюте. Как устроено регулирование таким в Латвии на данный момент для обычного физического лица?
Да, изначально самое, наверное, правильно проверить вот провайдер услуги, кто вам оказывает эту услугу, есть ли у него лицензия, где она зарегистрирована, в какой стране, какое юридическое лицо представляет эту биржу, какой у них уровень капитализации, потому что прежде чем получить лицензию регулятору, ну, в нашем случае Латвийскому банку, необходимо предоставить достаточно объемный класс информации. Например, это входит туда, кто является собственником компании, какая у них бизнес-модель, какой у них бизнес-план, как у них осуществляется процедура AML, знай своего клиента, как они отслеживают фроды, то есть какие-то мошеннические схемы. Это все оценивает Латвийский банк, и выдавая свою лицензию, он как бы подтверждает, что да, вот эта компания, она прошла все проверки, она соответствует требованиям, которые указаны в латвийском законе по криптовалютам, она соответствует, соответственно, правилам, которые указаны в регуле МИКа-регула, и вы можете ей довериться. В плане того, во что инвестировать, во что не инвестировать. Здесь я многократно стараюсь всегда повторить, что прежде чем во что-либо вложить деньги, вы должны или быть плюс-минус информированным, практически что профессионалом, то есть вы, покупая дом, вы должны тоже, наверное, заказать какую-то оценку профессионала, который скажет, сгнила там крыша или нет, какой фундамент, есть ли в земельной книге какие-то обременения, которые не позволят вам нормально пользоваться, может, там незаконное строительство. Так и здесь. Прежде чем кому-то передать свои деньги, вы должны проверить, кому вы их даете. Вот эти истории успеха, к ним надо относиться очень осторожно, потому что, ну, современный мир, он продает картинками, вот, и вот эти красивые машины, отдых на Мальдивах, а что за ними стоит, мы никогда не знаем. Поэтому здесь надо быть максимально осторожным.
Человек принял решение о том, чтобы вложить какие-то средства в криптовалюты, на сайте Латвийского банка, ознакомился с возможными предоставляющими такую услугу компаниями и вложил. И тут вот два пути. С одной стороны, вложил и забыл на какое-то длительное время, ну, чтобы они там лежали и как-то, возможно, в какой-то рост осуществлялся. Насколько в данном случае, что он должен знать, как он должен себя вести, как должен ли он какие-то выстраивать отношения с налоговой службой, если, условно говоря, он вложил там, ну, 100 или там 1000 евро и несколько лет вообще не трогает эти деньги?
Это вопрос, который возникает у многих, потому что еще до появления регулирования. Многие, ну не многие, но некоторые делали свои вкладывали свои инвестиции в криптовалюты, и, допустим, тот же биткоин, так как он достаточно волатилен и за последний период времени существенно поднялся там, с 15 тысяч до 60 тысяч. И, конечно же, люди хотят сорвать свой куш, забрать эти деньги себе обратно. Как это можно сделать? Допустим, они обналичивают деньги через биржу и переводят себе на банковский счет. Они обязаны отчитаться перед налоговой, что они получили вот эти денежные средства на свой счет. Из чего же тогда считать налог? 20%, да, подоходный налог. Проблема в том, что как было зафиксировано, что вы вложили, допустим, 100 евро, а получили, соответственно, 200, и, скажем так, вы вложили 100 евро, получили 250, и 150 вам надо заплатить, соответственно, налог. И проблема была, и есть, наверное, на сегодняшний день проблема, что как показать, что ты вложил 100, а не 1 евро, да? Как правило, такие документы, платежные поручения многие не сохранили, и поэтому будет считаться, можно еще раз проконсультироваться с налоговой, с общей суммы, сколько вы получили на свой банковский счет налоговый. А мы много...
Без вычета того, что...
Без вычета того, что вы, да, изначально вложил. Конечно, если же у вас сохранились документы, то с разницей. Да? Мы много это обсуждали с налоговой, и они тоже достаточно активно нам помогали. Вообще стоит отметить, что Министерство финансов, Министерство экономики, Банк Латвии, налоговая, они достаточно активно нам помогают, взаимодействуют с нами и помогают своим консультациям.
А если, соответственно, человек, ну, то, что называется, играет на разнице постоянно и вложил 100, через неделю там, значит, вывел там 120, потом и так далее, и так далее. То есть пытается заработать на вот этих небольших скачках, да, то так тут как...
Да, смотрите, есть разные виды счетов у людей. Есть расчетный счет, есть инвестиционный счет. И в инвестиционном счете, вот вы с ним работаете, здесь заплатили, здесь потратили, здесь вы в плюсе, здесь вы в минусе, да. И пока вы себе их не вывели на свой обычный счет, он не остается на инвестиционном счете. Конечно, налоговая может запросить, как вы туда деньги перечислили, выводили ли вы с этого счета деньги на ваш обычный счет, но пока они там, никто не будет вас просить сейчас платить налоги. Это инвестиционный счет, и, допустим, это такая же история, как с банками, которые тоже предоставляют свои инвестиционные счета, где вы можете вложить свои деньги, и пока вы их не выводите себе на счет, это не считает, что вы получили прибыль, вы с ними работаете, а не у вас в процессе.
Насколько вы упомянули про сотрудничество с институциями, насколько налоговые службы вообще способны это все дело проследить, вот, операции с криптовалютами?
Ну, налоговые службы, если вы как частное лицо получаете запрос предоставить информацию, то, как правило, они просят предоставить банковские выписки. И, конечно, они, оценивая ту информацию, которая есть в банковских выписках, делают свои выводы, сколько налогов, подали ли вы отчетность правильную в декларациях, заплатили ли вы необходимое количество налогов, или они просят дать какую-то уточняющую информацию по поводу тем сделкам или платежам, которые проходят по вашему счету. Если они видят, что вы получили на свой банковский счет какую-то сумму, которая, по их мнению, является доходом, да, они укажут, они попросят дать по ней разъяснение, и после этого уже дадут свое заключение, какую сумму налога вы должны с нее заплатить. Видите ли, здесь же не дело даже в криптовалютах, не дело в блокчейнах, а гораздо проще. Они видят, вам поступили деньги на счет. Откуда эти деньги, что это за деньги, под какое налоговое регулирование они попадают. Да. То есть здесь в этом плане, я думаю, им проще достаточно.
А принцип «консультирую, прежде чем наказываю» в данном случае работает по вашим сведениям, по вашему опыту? Насколько налоговая служба пытается разъяснить тому или иному клиенту и, соответственно, как бы договориться, что называется?
Ну, это, наверное, индивидуально. Возможно, налоговая смотрит индивидуально. Видите, я все-таки не представитель налоговой.
Нет, разумеется, я как раз со стороны...
Тяжело сказать, как они это оценивают. Мне кажется, что на сегодняшний день налоговая достаточно активно публикует информацию у себя на электронной странице, с чего они взыскивают налоги. Конечно, у них нету прямых, ну, насколько мне помнится, прямых указаний, как им быть с криптовалютами, потому что на самом деле их это в меньшей мере работа с криптовалютой, мне кажется, касается. Им больше интересно, что получается на свой счет и сколько вы вложили. И вот как раз это они регулируют, смотрят. Сказать, что я не знал, что будет такой налог, и поэтому я не виноват, ну... Это нечестно уже, наверное, по отношению к самой налоговой, потому что
есть, да, понимаю,
правила,
да,
игры известны, есть вот налоговая ставка, изволь выполнять.
Коротко вас прошу рассказать о конференции, которая проходит сегодня и завтра, насколько она может быть интересна для, опять же, рядовых латвийцев.
Да, сегодня и завтра проходит конференция, которая называется Unblock 25. Наша ассоциация, ЛБА, и организаторы, также Gravity Team, это тоже достаточно большая компания, которой владеют наши латвийские ребята, и она признана на международном уровне. Приглашаю всех сегодня, допустим, после 16:00 можно на домашней странице конференции получить бесплатный билет на посещение сегодня конференции. Завтра уже будет основная программа, это платная программа. Представители с разных стран приедут поделиться своими крипто интересами, платформами, опытом, поговорим о регулировании в Европейском Союзе и как с ним справляются.
И я так понимаю, что можно следить, да, будет завтра совершенно свободный, да, будет доступ?
Да, после, вот мне как раз сегодня с утра узнавал, как с входом для, на сегодняшний день, то сегодня, да, сказали, что после 16:00 можно получить, зарегистрироваться и получить бесплатный билет на сегодняшний день, да. 16:00 уже начинается программа, то есть, пожалуйста.
Удаленно можно будет следить за ней?
Мне кажется, что на Ютубе будет трансляция каких-то платформ, но боюсь вам соврать, сказать точно на каком канале.
Ну что ж, будем следить также и за тем, как проводится крипторегулирование в Латвии. Да? Ожидать, кстати говоря, каких-то значительных изменений в этой области сейчас нет?
Ну, на сегодняшний день, видите, 6 месяцев переходный период, начиная с декабря, и всем игрокам рынка нужно получить лицензии, да. Посмотрим, сколько игроков рынка их получат, как они пройдут этот процесс, потому что это вызов и для Банка Латвии, так как у них такого опыта ранее не было, и посмотрим, как они будут с этим справляться, как будет в сроки все сделано.
Да, так понятно. Как, да. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Вместе с нами в этой студии был юрист и член Ассоциации развития блокчейна Кристиан Вунге. А мы переходим к другим темам. И в завершении несколько сменим регистры от таких абстрактных цифровых вещей. Перейдем к очень бытовой. Дело в том, что жители Риги периодически сообщают о появлении крыс в городе. Что делать, если вы заметили крысу? Об этом подробнее расскажет нам Марина Талапина.
Бывает, вызовут. Вот у нас крысы. Подходим к мусорнику, оттуда две штуки выбежало. Открываешь крышку, оттуда еще парочка выбежит. Уже вроде думаешь, все, пора отодвинуть мусорник, посмотреть, что там. Даем по мусорнику ногой, оттуда еще парочка.
Илья Соколов руководит компанией DS Control, которая занимается дезинсекцией и дератизацией, борьбой с насекомыми и грызунами. Как и во многих городах мира, крысы в столице Латвии есть.
Да, тут есть проблемные зоны, где годами люди не занимаются проблемой. Соответственно, она расползается, ну, дальше и дальше. Приходишь и смотришь, как вы с этим жили столько лет. Все углы там в этих двориках, в экскрементах, все в норах. И проблема там уже кварталами. Многие считают, что вот со строительством железнодорожного вокзала увеличилась проблема, так как там стройка, все грузины, что там жили, разбежались по окрестностям. Но я бы сказал, что там уже в окрестностях все было и до этого.
Крысы живут рядом с человеком сотни лет. По оценкам ученых, их около 15 миллиардов. В среднем по 2 на каждого человека. Эти умные животные стараются не попадаться нам на глаза. Крысы даже способны запоминать время работы дворников и вывоз мусора, чтобы им никто не мешал там кормиться. Апрель – месяц, когда крысы начинают активно плодиться. Хотя если из теплых подвалов их никто не спешит выгонять, размножаться могут круглый год. По численности крыс специалисты считают, что в Риге ситуация под контролем. Но если крысы начинают вам докучать, обращайтесь в ответственные службы, говорит представитель Рижской думы Мартинш Вильямсонс.
В Риге борьба с крысами – это обязанность управляющих. И если управляющая компания не борется с крысами, жильцы могут обращаться в инспекцию здравоохранения, которая проводит проверки. В свою очередь, если крысы были замечены в магазине или в кафе, тогда надо обращаться в продовольственно-ветеринарную службу.
В 2024 году ПВД получило 1449 жалоб, из них меньше 10% касались грызунов и насекомых. Подтвердилась только треть из них. Эксперт ПВД Светлана Альминовича Мильяновича подчеркивает, если в кафе, ресторане или магазине замечены вредители, об этом нужно сообщать.
Определенно нужно обращаться. Необходимо предоставить информацию, название и адрес предприятия. И продовольственная ветеринарная служба обязательно проведет проверку. Если речь идет о территориях, например, дворах, то ответственность за уничтожение грызунов лежит на владельце территории.
Бороться человеку с крысами помогают вовсе не домашние коты, а хищники, отмечает представитель рижского зоопарка Марис Лелкаунс.
Дикие коты, конечно, это большая угроза, но может быть и собаки, которые сами по себе. Но здесь немножко грех на тех людей, которые кормят этих животных, потому что не съедает весь корм, который дает, и за этим кормом приходят грызуны. Но насчет хищников, есть и совы, есть и разные хищные птицы. Те же самые лисицы тоже могут помочь. Есть и куницы, которые в Риге живет, но, конечно, они не могут значительно уменьшить количество грызунов в городских условиях.
Главными крысоловами в городе остаются сами люди. На сайте инспекции здравоохранения есть контакты более 120 зарегистрированных компаний. Крупные магазины и производства заключают с ними договоры. Жилые дома чаще вызывают специалистов, когда возникает проблема.
Ну, тут надо понимать, это многоквартирный дом, либо какая-то частная территория. Если подвал, возможно, проблема и на чердаке. Ну, в любом случае, если это проблема с грызунами, то применяется яд. Конечно, самое безопасное – это ставить его в кормушки, то есть пластиковые ящики. Там закрепляется яд и закрывается это на ключ, чтобы не было доступа домашних животным и детям. Ультразвуки нам законом запрещено, ну, то есть отпугивание. Соответственно, можно и ловушки ставить, то есть несколько видов. Механические, ну, обычные, хлопнуло, попалось, не попалось. Приманку не как все представляют, какой-то самый твердый дорогой сыр. Должно быть что-то мягкое, наподобие дзинтерса, либо арахисовой пасты, чтобы грызун не моментально ее снял, убежал, а пытался ее там вылизать, вот, а больше шансов поймать. Второй вариант ловушки – клеевая ловушка с специальным клеем, который никогда не сохнет. Она туда клеится, вместе с этой ловушкой выбрасываете. Ну, либо гуманную ловушку покупать, но это поймать грызуна и потом думать, куда его деть.
Крысы умные и осторожные. Они учатся распознавать отраву и предупреждают сородичей об опасности. Но главный источник их пропитания – это мусор, который оставляет человек. Все эксперты в один голос твердят – следите за тем, сколько отходов вы производите, как их утилизируете и насколько защищены контейнеры от непрошенных гостей. Это то, что люди способны контролировать, чтобы держать крыс на расстоянии. Марина Талапина, Латвийское радио, 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безня, продюсер программы Наталья Порета. На календаре 22 апреля, вторник. Удачного вам дня!